Добрый вечер. Мы сегодня с вами продолжаем тему, которую я начал с вами прошлую пятницу. Она называется «О силе молитвы». Значит, вы помните, мы с вами в прошлый раз эту тему начали в связи с вопросом, который мне был задан. Вы помните, я зачитывал письмо, в котором написано по поводу важности и силы молитвы, которой я якобы незаслуженно мало уделяю внимания в своих проповедях. Так вот, если говорить о силе молитвы, то я начал эту тему совсем не с той стороны, как кому-то этого, может быть, хотелось бы. А именно, вы помните, да, я не буду сейчас повторять стихов всех, которые мы с вами читали в прошлый раз, да, я просто кратенько напомню вам. Я говорил вам о чем? Значит, заметьте еще раз. Тема о силе молитвы. А я начал говорить, получается, как бы не о силе, а о бессилии нашей молитвы. И в связи с чем? И вы помните, я говорил, что если мы грешим, и тем более заявляем, что грех непобедим, и упорно пытаемся ничего не делать с ним, чтобы, как говорят, не дай Бог, не получилась у нас попытка оправдаться делами. Если мы настаиваем, что спасение происходит только через веру, а не через дела, то молитва наша не то, чтобы имела какую-то силу и даже, может быть, двигала рукою Божью, творила какие-то чудеса, да, а она просто-напросто является ничем иным, как мерзостью. Вот вы видите, да, тема называется «О силе молитвы», о чем меня просили, ну, как говорится, поговорить, да, высказаться на эту тему. А я начинаю говорить о том, что вообще, если мы грешим, наша молитва ровным счетом совсем ничего не стоит. Если стоит, то, как говорят, копейки в базарный день. То есть Бог не слышит ее. Если я грешу, если я отвергаю то, что Бог сказал мне в Слове Своем, если я не борюсь с грехом, если я заявляю, что борьбы и усилий вообще в борьбе с грехом не должно быть, по причине того, что грех непобедим и типа бесполезно этим заниматься, как говорят на Украине, не тратьте кум силы, спускайтесь на дно, да? Если я продолжаю жить в грехах, оправдываю их, то Бог вообще мою молитву не слышит. Точнее сказать, слышит ушами, но никак не реагирует на нее и не отвечает на наши просьбы, сделай то, помоги в этом и так далее и тому подобное. Мы оказываемся в положении, ну если так сказать, обыкновенных неверующих людей, которые живут без Бога, но которые будут биты более, чем вот эти неверующие люди, так как мы являемся рабами, знающими волю своего Господина. Вы видите, да? Вместо того, чтобы говорить, как у нас это принято, что верующие, они всегда имеют преимущество пред неверующим. А почему? Вот мы верим. Вот мы молимся, вот Бог нас защищает, охраняет, да, благословляет. А я вам говорю, что если Бог не слышит молитву по причине того, что мы упорно оправдываем всяческий грех, то мы как обыкновенные неверующие люди. Те не молятся, Бог их как бы не слышит. Мы молимся, нас не слышит Бог, потому что мы грешим, мы делаем наперекор Богу Его воле, при этом просим, благослови нас, защити, сохрани и так далее и тому подобное. А еще я добавил, что мы в худшем положении, потому что мы рабы, знающие волю Господина своего, поэтому будем бить более. Ну, сейчас, прежде чем мы перейдем еще к следующим стихам, которые будут говорить нам о том или ином моменте или аспекте молитвы, да, и о силе молитвы, я хочу, ну, привести вам несколько примеров, если можно так сказать, силы нашей молитвы. То есть беру силы нашей молитвы в кавычки. Да? Получится, что ну, наоборот, что-то будет. Так вот, я хочу такие примеры привести. Вот смотрите, родители, ну, в церкви, я имею в виду верующие, в церквах есть часто группы родителей, в основном это, конечно, сестры, жены, матери, да, которые молятся, значит, за своих неверующих детей, чтобы они обратились, так как они погрязли в своих грехах. Так вот, если родители сами отвергают борьбу с грехом, и я имею в виду со своим грехом, и говорят, что грех их непобедим, и победа над ним невозможна, то я задаю вопрос, а как тогда они молятся за своих неверующих детей, как они собираются надеяться, что их дети перестанут грешить, если они сами заявляют, что это невозможно. Кстати, попутно, я уже иногда так говорю на эту тему, сейчас просто, может быть, повторюсь. Ведь наши грехи, наша слепая любовь, наша добродетель безрассудительности сделала наших детей преступниками. И именно потому, что мы их, ну, я не говорю это как обвинение, да, нас так учили, мы так поняли, нас так не поправили, в чем мы не правы, да. Вот мы воспитывали, думали, что вот мы будем молиться, мы молились за наших детей, и вот они вырастут хорошими, да. Я вам задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот те, кто в церкви, особенно те, у которых дети родились, когда родители были уже членами церкви, над вашими детьми совершалась молитва? Я думаю, что да. Молитва называется молитва благословения новорожденных. Ну, там бывает не сразу принесут ребенка на молитву, как только родился, бывает там и полгодика проходит, бывает уже приводят более-менее такие уже подросшие детки, да? Так я задаю вопрос, молились? Да. Теперь задаю вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вы молился кто? Пастор, да. Можно сказать так, ну, в нашем церковном понимании, что это самый духовный человек, да. Не он ли говорил о том, что грех непобедим? Он. Теперь он молился, призывал благословение. Я сейчас говорю о силе молитвы в кавычках, да. Призывал Божью силу, чтобы Бог благословил детей? Да. Ну и что? Дети были покладисты. В истерике, как говорится, не бились головой о пол, да? Не капризничали, не ослушивались. Или, может быть, все было до точности наоборот. Ну, я сейчас не говорю, там, знаете, в каждой семье это по-своему, где в большей степени, где в меньшей степени, да? А вам не приходилось обращать внимание на людей неверующих, которые не ходят в церковь и не молятся? Но родители здравомыслящие, рассудительные, к нашему несчастью, иногда понимают больше воспитания детей, нежели мы с вами, да, и их методы более близки, более гармоничны с тем, что нам говорит Писание. И у этих неверующих детей, извиняюсь, родителей, дети похожи на верующих, воспитаны умными, покладистыми, не капризничают, не падают на пол, не бьются головой в истерике, требуя что-то, да? Учатся хорошо, с плохими сверстниками не общаются, свои убеждения какие-то есть, к чему-то стремятся, в тюрьму, как сказать, не лезут. Не, если вы такое видели, не возникал ли вопрос, почему у нас с нашими молитвами над новорожденными происходит именно такое. А у них, которые, ну, вообще, можно сказать, неверующие, да, хотя я это говорю неверующие, так будем говорить, в нашем христианском понимании, общепринятом, да. А вообще, я так хочу сказать, если написано в Библии, что Дух Святой – Дух премудрости и разума, и если неверующий человек живет по совести, и если человек неверующий, как мы привыкли говорить, живет разумом, а не похотями плоти, и если он проявляет, родители или оба родителя проявляют рассудительность добродетели, я вам должен сказать, что они, не имея Писания, не имея закона, по правде законное делают, и они более верующие, нежели мы с вами. Так вот, мы молились. Получилось, что хорошее? Что дети после молитвы, вот мы говорим, молитва, мне так было написано, да, движет руку Божию, это сила огромная, да. А я вам задаю вопрос, вот видите, слово молитва, оно абстрактное. Далее, кто молится, мы стараемся не упоминать, да. У нас просто молитва, неважно чья, да, неважно, кто этот человек, неважно, в каком состоянии, какие у него отношения с Богом, с грехом, да. Вот мы просто, так знаете, говорится, зачем вдаваться в детали? Мы просто говорим, молитва – это сила, которая руководит или движет рукой Божьей. Я уже не раз сталкивался, слышал, видел подобное. Вот, ну, было не так давно время, да, одна моя знакомая идет в церковь, я что-то заговорил, она говорит, Саша, извини, спешу. Чего? Сегодня очень такое служение важное. Какое, спрашиваю? Значит, служение. Сегодня будут возлагать руки и совершать молитву будет, вернее, не будут, а будет один человек возлагать руки и молиться об освобождении от грехов. То есть через возложение рук будет происходить освобождение от грехов. Я не знаю, этот человек, заметил ли после, избавился ли он от грехов или нет. И заметили ли остальные люди, на которых этот человек возлагал руки. Я одно знаю об этом человеке, что он занимается изгнанием бесов. Экзорцист, так называемый, да? И что ни одного душевно больного он не сделал здоровым. Вот он как-то изгоняет бесов, что никаких перемен у человека якобы бесноватого и после изгнания ничего не происходит. А когда ничего не происходит, он объясняет, что это не то масло. Ну, типа было раньше итальянское, а сейчас греческое или испанское. Но кто-то исцелился ли? Или освободился ли от бесов, от того масла, которого в данный момент нет, тоже нет никаких фактов. Библия нам говорит о чем? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. А мы, на манер, будем так говорить, общепротестантский, да, решили бороться с грехом как? А вообще никак. Вот есть человек, который возомнил, что он может освободить человека от греха. Ну так я задаю вопрос, почему Христос не возложил руки на учеников сразу, как только с ними познакомился, и не освободил их от всех тех, как говорится, пороков, с которыми они до самой его смерти жили в союзе. Но если такая сила, почему Христос этим не воспользовался? Ну если это именно и есть путь освобождения человека от греха. Далее. Вам, наверное, приходилось видеть и такие вещи. Значит, идет бракосочетание. Священник. Опять же, я сейчас говорю о молитве. Священник. Зачастую с таким видом, что совершает он нечто такое важное, да, там поднимает руки и произносит слова, помните, да, Светлого Завета, да благословит, да презрит, да, ну, помните вы все, да? И все, и мир, и радость призвали, и любовь. Заметьте, священник в молитве призывает от Бога вот эти все благословения на тех, кто вступает в брак. Ну, казалось бы, призывает силу, которая сделает людей, вступивших в брак, тем более церковный брак, да, что они теперь будут жить душа в душу. Вы много знаете таких людей, о которых вот помолились, но обратите внимание, до этого они ругались, а после молитвы возложения рук они вообще, ну, живут, ну, как говорится, как один человек, который не спорит сам с собой. Это зачем задаю такой вопрос? чтобы мы задумались, да, вот мы привыкли говорить, да, вот молитва – это великая сила, она движет рукой Божьей, ты только скажи, а Бог вот так раз, и, как говорится, на, получи, готовенькое, да? Если бы все дело было в молитве, ну, а больше ничего от нас Бог как бы не требовал, ну, может быть бы, вот молитва и имела бы вот такую силу, если бы это было определено Богом. И об этом было написано в Писании, и это подтверждала бы практика. Но, к нашему сожалению, освобождение от греха, благословение любви в семейной жизни совсем не от молитвы зависит. А мы почему-то думаем, что именно от молитвы. Помолились над ребенком, все, двоечник стал пятерочником. У нас, кстати, то же самое происходит и в момент. Это я вам привожу такие примеры, с которыми мы все с вами сталкиваемся и сталкивались на протяжении предыдущей христианской жизни. Вот он, в каждой христианской церкви там раз в какое-то время регулярно совершается вечеря Господня. И вы знаете, есть обряд, есть молитва в этом обряде, и есть объяснение, что вот этот хлеб является символом Христа, его страданий. Вот когда мы едим, когда мы молимся, то этот хлеб, ну, чуть ли не превращается в Христову плоть, Христову кровь, и они входят в нашу плоть и кровь. И таким образом происходит, заметьте, причастие. Мы становимся причастниками, соучастниками божеского естества. Скажите, пожалуйста, вот молитву вы помните, да? Совершали? Да. А в обряде принимали участие? Да. К божескому естеству причастились. И кто-то уже перестал грешить, и кто-то уже на Бога стал похожим, да? Хоть икону рисуй. Вы заметьте, да, происходит на собрании какое слова торжественные, бывает еще и музыка какая-то такая, знаете, потусторонняя, да, и вот такое бывает, ну, находит на человека такое чувственное умиление, ой, благодать, ой, как хорошо. Ну, вышли мы с собрания, пришли домой, увидели свою зазнобушку или свою зазнобу, да, деток увидели, невестку, свекровь увидели, да. Увидели сестричку при выходе собрания, которая сплетни распускала. И вы обратите внимание, куда божеское естество делось, если оно было. А может, его и не было. А мы ведь привыкли вот так заявлять, что вот видите, да, вот мы молимся над хлебом, и вот божеское естество входит в нас. Вы видите, как просто. А я говорю, так значит, смотрите, весь мир фактически, ну, легко и просто заевангелизировать. Собрали несколько таких хороших ребят, желательно, чтобы они уверовали, будучи до этого там, в бойцовских каких-то клубах, боксерах, борцы, бойцы какого-то там, без каких-то правил, да, ну, я имею в виду, чтобы сильные качки какие-нибудь были, да. Ну, просто ловим на улице людей, не спрашивая, вечерю в рот с молитвой, ну и посмотрите, так, как говорится, обращение к Богу происходит, все сразу меняется, все святые, все преподобные. Да власть бы просто взяла, заставила в конце ширины, вернее, в начале очереди поставила священникам с вечерей, а рядом армия стоит, полиция, да, и загоняют всех на вечерю. Но не происходит же такого. Тем не менее, мы верим. Тем не менее, мы заявляем, что молитва – это сила. Я вам привел пример. Где она? Скажите, пожалуйста. И что она движет руку Божию. Вы видите, да? Далее я говорю. Вот мы молимся, ну, за кого-то там, за родственников, детей, там, мужей, жен, соседей, сотрудников по работе, да? Мы молимся о том, чтобы кто-то, вот кто еще неверующий, и заметьте, мы в молитве часто так именно говорим, молимся об обращении их от грехов. Так вот, как можно молиться о том, чтобы они обратились от своих грехов, если мы заявляем, что это невозможно? Вот представьте, вот, ну, Бог их освободил от грехов. Они приходят в вашу же церковь, где за кафедрой говорится, что грех непобедим, и вы в это свято верите. Вот он приходит, его Бог освятил. А глядя на вас, он ведь опять же пойдет в те же самые грехи, наслушается наших басен этих, да, и тоже начнет грешить. Так я задаю вопрос, зачем их оттуда обращать из мира? Да пусть живут, меньше будут отвечать. Далее еще такой момент. Вот смотрите, если мы говорим, что грех непобедим, да, задаю вопрос, как можно кого-то исключать за какой-либо грех и при этом молиться, что вот, Боже, по Писанию за грех мы там кого-то за что-то исключаем. Если как можно вот исключать и молиться при этом, если из-за кафедр этих же самых церквей заявляют, что грех непобедим. Далее, имеем ли мы вообще право говорить кому-либо об изменении своей прежней жизни или упоминать слово «грех», если закон, определяющий это понятие, ну, что такое грех, да, в нашем понимании отменен и упразднен? Еще один такой момент силы молитвы, конечно же, я имею в виду в кавычках. Вот мы все, то ли в собрании, то ли, ну, я имею в собрании, перед началом собрания, там пастырь или кто-то, кто проводит вот в начале общения, да, он предлагает всем помолиться. И все просят, Боже, благослови уста говорящего. Я задаю вопрос, молитва имеет силу? Ну, были бы мне... Сейчас видел бы я или слышал бы я, или сидели бы люди вот такие, как мне написал человек это письмо, по поводу которого я сейчас говорю о силе молитвы, да? Вот, значит, я бы задал вопрос, скажите, пожалуйста, ну вот вы молились, чтобы Бог благословил, чтобы его уста произнесли, как от тебя, Боже, Духом Святым, твои мысли. Да, верили, верили, молились, молились. Ну как человек может заявлять из-за кафедры, что грех непобедим, когда просто откройте Библию, тыкни, закройте глаза и тыкните, вот с закрытыми глазами откройте Библию, тыкните пальцем, и вы попадете обязательно на то, что что-то надо оставить, что-то не так мы делаем, что-то надо изменить, там надо бороться, или надо осветиться, или иначе. Где эта молитва? Покажите мне силу этой молитвы. Далее, привожу еще пример. Если мы, конечно, читаем дома сами это Писание, да, исследуем. Вы все знаете, перед началом молитвы, перед началом чтения надо помолиться. Мы просим, Боже, благослови, Боже, открой, объясни, дай уразуметь. Мы начинаем читать Библию, попросили. Опять напоминаю, вопрос стоит о силе молитвы. Какая молитва, вернее, какую силу имеет молитва, когда мы читаем Библию и в упор не видим? Обратите внимание, что вы еще не до крови сражались против греха. Дела плоти, а не суть, и дальше идет перечисление, а потом в конце написано «предваряю вас, как и прежде предварял», что поступающие так, Царство Божие не наследуют. Будьте святы, потому что я свят. Мужайтесь, я победил мир. Победа, победившая мир. А победа, мир – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть это грехи, да? Победа, победившая мир, есть вера ваша. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Скажите, пожалуйста, вот помолившись Богу и заявляя, и споря, и доказывая, что молитва движет рукой Божьей, и молитва обладает огромнейшей силой, как можно увидеть в этой Библии и видеть постоянно, что мы благодатью спасены, и сие не от нас, и бедный я человек, и кто меня избавит от всего тела греха и смерти, да? Цитируем это с 7, конца 7 главы Римлянам, когда в 8 написано, кто, что Павел пишет, что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Вот скажите, пожалуйста, о силе молитвы, которая движет рукой Божьей, да? Скажите, пожалуйста, как вот эта сила и проявляет себя, или ее вообще нет, да? Если мы читаем и видим исключительно только то, что хочет увидеть ленивый человек. Вы видите, да? Я вам не привожу какие-то такие, знаете, заоблачные примеры непонятные. Вот привожу из нашей повседневной христианской жизни. Вот вы молитесь о муже, который неверующий, о муже, который ругается. Вы молитесь, да. Молитва имеет силу. Ну, мы говорим, да. А муж продолжает его прежний образ жизни. Ну, кто-то говорит, а вот а я молилась, и вот он пришел. Я говорю, посмотрите, пришел, чтобы вы просто не доставали. Сидит, дремает. Ни вопросов, ни ответов, ни привета. Вот так вот, ну вот сидит, вот пришел, место занял, да. И зато галочку можно поставить. В нашем полку прибыло. Я думаю, вы понимаете, да, я привожу обыкновенные примеры. И если бы мы с вами хотя бы просто занялись элементарным трудом, которому нас Бог призывает через апостола Павла, вникай в себя и в учение. И занимайся им постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя. Так вот, обратите внимание, если бы мы вникали в себя, хотя бы просто запоминали, о чем мы просили, и смотрели результат. Ну, ответил Бог или нет? Если нет, то почему? Не ответил, сами не поняли, читайте Писание. Не поняли, молитесь, не поняли, идите в церковь, пусть пастырь объясняет. Ну, пусть он так не объясняет, что, значит, воле Бога, значит, Богу так угодно. Вы знаете, так можно вообще все объяснить. Вот мы каждое утро молимся, Боже, благослови меня в дороге, благослови меня в работе, благослови меня там еще в чем-то, да? Сохрани от греха, от зла, это опять же по поводу молитвы и силы ее. И при этом мы поругались, и при этом кого-то обманули, и при этом уши расставили, сплетни высушили. И при этом, хотя говорили, Боже, избавил меня от этой земной суеты, еще где-то сидим, что-то смотрим, где-то, извините, рот и раскрыли, уши развесили, и слушаем то, чего понимаем, что это не надо, нельзя, что это не в пользу нам и нашей духовности. Это опять я вам к чему говорю. Если бы мы вникали, запоминали, у нас бы давно возник бы вопрос, что-то тут не то. Либо не так молимся, либо не о том молимся, либо не в том состоянии молимся, либо кроме молитвы еще что-то надо было бы делать, чего мы не делаем. Поэтому молиться можем и сколько хотим, а толку никакого не будет. Я еще хочу привести вам такой пример. Есть такой текст. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Казалось бы, вот этот текст какое имеет отношение к нашей теме о молитве? А очень, даже скажу, прямо непосредственно. Обратите внимание, не обманывайтесь. Если вы просите, Боже, благослови меня Духом Святым, чтобы я там с кем-то поговорил, там, или в семье, с мужем, или с женой, или это на работе, с начальником, с подчиненными, да. Благослови меня Духом Святым и освяти мои уста. И при этом мы сами раздражаемся в процессе разговора, оскорбляем человека, прессуем этого человека. И реакция до точности наоборот. Ну как мы просили в молитве: «Боже, благослови, освяти и этого человека, приведи к разумению твоему или моему», да? Почему получилось все до точности наоборот? Если мы молимся об освящении того человека или в разумлении, ну так, пожалуйста, ты же должен понимать. Ты же с ним будешь разговаривать, да? Ну так ты в первую очередь должен быть орудием Святого Духа, ты в первую очередь должен быть освященным. Ты должен знать, что сказать, как сказать, сколько сказать, кому сказать, или промолчать, когда и как. От тебя должно веять не провокацией на войну, на битву, на стычку, а тебя должно веять миром, умиротворением, успокоением. Понимаете? Неужели вот это, вот эти слова «не обманывайтесь»? То есть не обманывайте самих себя, веря, что если вы помолились, что я буду садить горох, а вырастет пшеница, не обманывайтесь. Если посадите пшеницу, вырастет пшеница. Если посадите горох, вырастет горох. Ну, можете молиться, хоть лоб разбить, будете сеять горох, пшеница не вырастет. Для чего я это говорю? Есть закон, что посеет человек, то и пожнет. Что он будет сеять? Там дальше написано «сеющий в плоть». Обратите внимание, что такое сеять в плоть. У нас есть плоть, наши чувства, необузданные, плотские, греховные. У нас есть разум, дух. Что значит сеять в плоть? Вот наша плоть имеет свои запросы и свои требования. Вот она диктует: сделай вот так, мне так будет приятнее, да и тебе будет так приятнее, не говоря о последствиях, конечно же. И есть разум, который нас предостерегает: остановись, не делай вот это. И вот два начала, две личности за ними стоят: Бог и сатана. И каждый говорит: послушай меня. Силу свою вложи в мои мысли, подчинись мне, посей в меня, я уж так образно говорю, да? И вот написано: сеющий в плоть, то есть потакающий плотским своим похотям и угождающий им, от плоти пожнет тление, то есть гниение, разложение, грех, побои, болезни, смерть, несчастье, горе. Вражда, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поступайте по духу, по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Обратите внимание. Так вот, мысль какая? Не важно, о чем мы молимся, не важно, сколько мы молимся. Мы должны понимать, что молитва выполняет совершенно другую роль. Это не заклинание, да, по щучьему велению, по моему хотению: «Боже, вот сделай вот так». И все, оно взяло, вот так и стало. Молитва – это в первую очередь, когда мы молимся о ком-то, то молитва моя – это уже разговор мой с Богом о себе, чтобы я, не дай Бог, не сбился с доброго, мудрого, толкового, святого настроения, не перешел на крик, не перешел на диктат, не начал там, как говорится, и в фос, и в гриву бить вот этого несчастного языком, да? Молитва о ком-то, она обязывает меня в первую очередь быть освященным, если я прошу: благослови меня и благослови его. Благословлять же его ты будешь через меня, поэтому благослови меня. Тем более, если я уже попросил благослови, так в процессе разговора держи, как говорится, ушки на макушке. Бодрствуй, трезвись, сохраняй здравомыслие и рассудительность. Это называется молитва духом. Чтоб ты услышал, Когда в тебе зашевелится нехороший червячок и будет побуждать тебя нарушить, будем говорить, христианский этикет. Чтоб ты был в спокойствии духа и заметил, что вот человек в каком-то неспокойном настроении, чтоб ты вовремя услышал Божью подсказку и поменял, может быть, тематику, может быть, интонацию, может быть, сменил бы, как говорится, тему разговора. Но результат разговора с этим человеком будет зависеть исключительно от того, в каком духе будешь ты. Который Богу молился: «Боже, благослови меня в разговоре с ним или с нею». Я часто говорю, смотрю, вот иногда такое, помолились, а потом начинается разговор, ну, помолились, я имею в виду общение, разбор слова, да, ну, а представители часто разных церквей, а то бывает и в одной церкви, да, и сразу сталкиваются 2-3 мнения по поводу того или иного библейского стиха. И начинается раздражение, а я, бывает, вот так вот сижу, и так, знаете, вот вроде бы не в попад, вроде бы не конкретно кому-то, да, говорю, и был я в духе в день Господень. И вы знаете, часто, что никто и не обращает внимания, и не задается вопросом, почему ты это сказал. Вот мы заводимся, вот это и есть. Был я в духе, в нехорошем я имею в виду, в день Господень. Помолились и святом, завелись и подскользнулись на грешном. И я вам должен сказать, что бы, о чем бы мы ни молились, результат будет зависеть от того, насколько мы будем подвержены руководству Святого Духа. Вы можете лоб разбить молиться о своих детях, но ваши дети вырастут такими, как вы их воспитываете. Потакаете грехам, ихним капризам, будут капризными. Будете их хвалить, какой ты красивый, да какая ты красивая, он уже девочки и мальчики за тобой бегают, да? Вот такой задратым носом и вырастет. Молитесь сколько хотите, в церковь вводите этого ребенка сколько хотите. Кстати, обратите внимание, в церкви дети поприсутствовали на молитве, чтобы Бог благословил. Взрослые начали собрание, их отвели там куда-то на детское собрание, ну там еще хоть кто-то руководит. Кончилось собрание, и эти дети, как космические спутники вокруг Земли. И погнали, и побежали, и могут и плеваться, могут и баловаться, могут и толкаться, могут и подраться. Это я вам опять говорю по поводу молитвы. Вы можете попросить у Бога благословения на чтение Библии, но насколько вы будете внимательны при чтении, будете ли вы здравы в своем рассудке и обращать на каждое слово, от этого будет зависеть, вы это заметите или того не заметите. Ну, кто-то из вас, слушая меня, сейчас может сказать, так можно, может быть, можно и не молиться. Я вам должен сказать, что молиться нужно. Это никогда не помешает. Но мы молимся, это я даже так хочу сказать, в первую очередь, о себе и для себя, сами себе напоминаем, коль попросили, Господи, подскажи, так держи, как я уже сказал, ушки на макушке. Слушай, будь внимателен. Но если у вас уже это выработалось как привычка, чувство навыком приучены к развлечению добра и зла, если у вас состояние бодрствования – это уже естественное состояние, если состояние бодрствования – это уже молитва духом, и она постоянна, если ты уже не читаешь, как говорится, перепрыгивая через главу или через строчку, или через стих, если ты читаешь всегда вдумчиво и подряд, замечаешь все, и здраво, трезво, без церковных очков сопоставляешь, во что верил, как объясняли, и на что ты сейчас попал в тексте, да, то ты заметишь, как будто бы Бог тебя вот благословил. Почему? Мы просим благослови. А если я хожу в этом состоянии благословения, в состоянии бодрствования, то я уже как бы сам нахожусь в этом состоянии. Я вам честно скажу, что если кто-то из вас думает, что я, ну, вот все время, Господи, благослови, Я встал, да, я сказал: Господи, благослови меня на этот день, дай мудрости, здравомыслия, рассудительности, подскажи, где, чего, как. Я каждый раз не прошу благословения вот так вот, знаете, вот, вот на каждом шагу, как некоторые это делают. У меня уже привычка думать, наблюдать, размышлять. У меня мозги все время включены. Я что-то услышал. Я что-то увидел. У меня моментально внутри начинается мыслительный процесс. У меня моментально начинается шевеление мозгов. Я могу тут же сразу вспомнить стихи. Да, вот это и есть работа Святого Духа. Ты будь внимателен, а я тебе буду только показывать, и ты извлекай уроки. Учись, назидайся. Так вот, к чему я это говорю? Вот как мы будем, что мы будем делать с своими грехами? Неважно, о чем мы будем молиться. Будем ли мы делать так, как написано, или там свои какие-то нововведения вводить, да, в эту формулу, или, будем говорить, в этот процесс. От этого будет зависеть, или мы победим грех, или мы не победим. Дух Святой, написано, научит, наставит, напомнит, а мы говорим о свободе. Нет, он научит, он наставит, он обличит. А ты должен будешь признать ошибку сначала, не оправдывать ее, не выкручиваться, признать ее. Дальше должен возникнуть вопрос, что с ней делать. Бог тебе объяснит, что делать. Ты должен будешь делать, ты должен будешь делать, не Дух Святой. Дух Святой будет, как папа и мама, подсказывать ребенку, где и как можно поступить. А поступать, согласиться или не согласиться с этой подсказкой, это полностью возложено на нас. Это наша с вами работа. И потому мы молимся о том, чтобы Бог освободил нас от греха, но мы ведь ничего не делаем. И мало того, что ничего не делаем, так мы же еще заявляем о том, что грех и не победим. И если я когда-то там с кем-то делился, и мне говорили там: Саша, ну ты стал каким-то другим, а как это получилось? Я говорю: вот так написано, я вот так вот делал. Вот такие были ситуации, такие моменты, мысли возникали. И я слышал свой адрес. Ты пытаешься оправдаться делами, а не верой. Ты фарисей самонадеянный, самоправедный. Ну, я говорю, ну и пусть уже буду фарисеем, зато я освободился. Вы, кстати, вы сами заметили, от чего-то я освободился. А вы верой оправдываетесь. И ничего не меняется. Так вот, обратите внимание, в Библии множество текстов, тысячи, где написано, что делать нам с нашими грехами. Там написано, что мы должны бодрствовать, трезвиться. Что не должна плоть нами управлять, что чувства должны, мы должны разумом наклонить сердце к размышлению. Мы должны противостоять дьяволу твердую веру, и это нам написано. И это должно быть в реальной жизни, мы должны знать, что такое вера и что такое твердая вера. И тогда он убежит. Мы должны молиться, что Бог благословил меня. Он благословляет и говорит, что надо делать. Или через Писание, или через человека, или непосредственно Духом Святым. А ты бери, делай. А я дальше буду подсказывать, но делать будешь ты ножками, будешь идти своими ты. У меня как-то была ситуация в церкви. Значит, пастор рассказывал тему о том, что вот кто пытается, даже просто пытается применять какие-то усилия в борьбе с грехом, он нарушает заповедь номер один – оправдание верой. Мы не должны этого делать. Мы должны на Бога все возложить. Мы должны молиться, а он все сделает. Ну, кончил он свою проповедь, я к нему подхожу, а я как раз перед этим был в поездке. Значит, ехал, значит, в поезде, в вагоне было 3 человека. Всего, на весь вагон, плацкартный, 3 человека. Было два на какой-то станции, заходит какая-то, уже извините, скажу, там девушка сказать или женщина, нет, деваха. Я думаю, это слово уже о многом чего говорит. Значит, прошла по вагону, увидела меня, но это было еще лет 25 назад, был помоложе, да. Она такого тоже приблизительно возраста, юбка, как я люблю говорить, чуть ниже пупа. Декольте тоже такое, знаете, что. Ну и вот выбрала купе, где я сижу, села. Ну, села и села, ну, сиди, что я. Начинает ко мне там и так, и сяк, разговоры. И, ну, поведение, все повадки, ну, что ты сидишь? Счастье привалило, он, как говорится, на этом полустаночке. А ты сидишь вот это вот. Ну, я сидел, потом достал Библию, читаю. Она садится опять, вот так прямо, а что вы читаете? Библию. Думаю, может, это ее остановит. Она, знаете, вот прямо наваливается на меня плечом, вот так вроде же так хочет ту Библию прочитать, хотя больше хочет что-то показать, которое, что над Библией, да. И вот садится, ну, вот буквально, говорю, ногу на ноги забрасывает. Я так на нее посмотрю, говорю, слушайте, вы давайте как-то видите себя немножко приличнее. Но она на меня посмотрела, как на космонавта, который упал с Луны на голову, головой об землю ударился. Вот так она на меня посмотрела. Но я привожу вот этому пастырю пример, говорю, скажите, пожалуйста, я должен был сопротивляться, я должен был приложить усилия, я должен был что-то сказать или просто отдаться в руки Божьи, сказать, Господи, если тебе угодно, то избавь меня от нее. А если не угодно, но я же подчеркиваю, сопротивляться я не должен. Она ногу ложит, а я же должен как-то принимать эту ногу, да? Он на меня посмотрел, но задал я ему такой вопрос, говорю, вот молиться только, да, вы говорите, или я должен что-то делать? А крест куда деть, который надо нести, и на котором надо распинать свои плотские похоти? И грех, которому и сатане, или там через человека, который действует, надо противостоять твердой веру или нет, или мягкой такой, знаете, как Бог даст, да? А Бог всегда почему-то дает таким верующим то в блуд, то в выпивку, то в наркотики, то к бандитам, как говорится, даст примкнуть. Я думаю, вы понимаете, примеров я достаточно привожу, да? Закон существует. Заметьте, молиться надо, и об этом мы с вами будем читать. Но молитва, она корректирует мои действия, она подсказывает. Молитва – это мой разговор, мое собеседование с Богом, где Он со мной разговаривает, а потом в какой-то ситуации конкретно уже что-то напоминает, где-то подсказывает, а чего-то предостерегает. А я должен это слышать, все эти подсказки. Коль я говорю благослови, так что каждое благое слово я должен слышать. Но делать должен я. И то, что я посею, вот то, что я буду делать, вот тот дух, с каким я буду говорить, слова, какие я буду употреблять, да, вот именно вот этот посев и определит, какая будет моя жатва. И я могу просить о чем угодно хорошем, а получить настолько отвратительный результат, что будет удивление, как же так, Боже, я тебе молился, а ты мне не ответил. Кстати, хочу сказать, многие так называемые верующие, которых чему-то не научили в церкви, да, вот они пришли, они верили, они молились, а в жизни получалось до точности наоборот. Они разочаровались, сказали, что Бога нет, и ушли в мир, откуда и пришли сюда. И как вы думаете, на ком ответственность будет за этих людей? Ну, на тех, которые вот так учили. Еще один такой момент, о котором я хочу тоже так напомнить, да. Как можно просить в молитве Бога о крещении Святым Духом, да? Ну, вы знаете, кто этим занимается, кто просит о крещении Святым Духом. Попутно просто скажу, что крещение Святым Духом это совершенно не идет речь о том, чтобы Бог как бы дал дар иных языков. Совершенно не об этом, чтобы вы просто поняли, да, если кто-то из вас сомневается в том, о чем я сейчас говорю, да. Вот Христос говорит такие слова. ученикам, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Кстати, хочу сказать попутно, скажите, когда Христос заговорил на иных языках? Это один момент. Можете ли креститься крещением, которым я крещусь сейчас? Есть такие слова Христа. Крещением я должен как бы еще в будущем креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. И заметьте, креститься, крещение водное. И кто идет за мной и не берет креста своего, обратите внимание, корень везде один крест. Крест, крестить, крещение. Это говорится о чем? О распятии, о борьбе, об умерщвлении своей греховной плоти. Совершенно не идет речь о том, что крещение Святым Духом – это говорение на иных языках, или там еще кто-то говорит, там пророчество, еще какой-то дар хочет получить. Вы помните, да? Что вот есть библейские слова – Иоанн Креститель говорит, вот идет за мною, которую я недостоин там обувь, там, который недостоин я обувь даже понесть там или взять, да? Он будет вас крестить Духом Святым и огнем. Обратите внимание, Он, Христос, будет крестить вас Духом Святым. Как будет крестить? Дух Святой нас обличает. Он указывает нам на наш грех и говорит нам о том, чтобы мы его возложили на свой крест. Крестить Святым Духом – это побуждение Святого Духа крестить, распинать и умерщвлять свой грех, в котором нас Дух Святой будет обличать. И огнем, если мы будем противиться, Дух Святой через нашу совесть будет нас сжечь. Нам будет стыдно за потакание нашему греху. Через совесть нашу, через разум на голове нашей будут эти горящие уголья. Так вот я говорю, как можно просить у Бога о крещении Святым Духом, если Святой Дух и называется только Святым, потому что Он освящает и освящает человека и избавляет его от греха. Так вот, как мы можем просить об этом в молитве, если мы знаем свое, ну, извиняюсь, если мы, вот, Дух Святой освящает нас, и мы знаем свое место и свои функции в этом процессе. Как Он может крестить и нас своей святостью, если мы заявляем, что это невозможно, и мы не верим в это? И мы продолжаем жить в грехах. Потому у нас освящения нет. Потому мы говорим, что грех непобедим. Потому у нас теперь появилось новое объяснение, что крещение Святым Духом – это говорение на иных языках. Прочитайте внимательно 1 Коринфянам 12, 13, 14 глава, не пропуская ни одного текста, ни одного слова. И вы поймете, прежде чем Бог даст вот этот дар, допустим, говорение на иных языках, там, дар мудрости, веры, чудотворения, допустим, да, толкование языков и так далее и тому подобное, да, человек должен быть освящен. И, кстати, там написано, все ли пророки, все ли там эти апостолы, все ли там мудрецы, да, все ли говорят на языках, все ли истолкователи, нет. Но Бог сам как бы избирает, кому дать. А кому дать, читайте внимательно. И вы поймете, что Бог дает святым людям. Пророчества изрекали святые Божьи человеки, а не грешные. И вот потому мы сегодня и говорим на иных языках, которые ни мы сами, ни слышащие нас не понимают. Кому будет интересно на эту тему послушать, есть такая тема, называется «О дарах духовных». Там, не помню, 12, может быть, 13, будем так говорить, частей. Это, ну, каждый раз я продолжал эту тему, разбирал каждый текст. Кому будет интересно, поинтересуйтесь, послушайте. Так вот, я вам привел примеры. Вот такие вот жизненные примеры, чтобы мы не заявляли громко там, что молитва имеет силу. Я вам привел примеры, где у нас постоянно какие-то молитвы, да, где мы молимся на евангельскую кампанию, и придет 5-7 человек, а то 10, а через год ни одного не осталось. Это просто напоминание, чтобы мы вникали и думали. Вот мы молились, вот мы столько денег вложили, а вот он результат, вот она сила, и вот она рука Божия, о которой мы говорили, что наша молитва ею движет. Я сейчас хочу вам прочитать еще одно место Писания. Это, значит, первое послание Петра, 3 глава, с 7 по 12 текст. Тоже о так называемой силе молитвы. Беру силу молитвы опять в кавычки. Вы тоже сейчас увидите, что ни о какой силе некоторые люди в определенном состоянии не могут даже или не имеют права даже рот раскрывать. Читаем, и это обратите внимание, как написано, да? Также и вы, мужья. Ну, выше, вы помните, там о женах написано, чем жена должна заниматься, какое ее должно быть поведение, каким образом она может спасти мужа, да? Помните, да? Кроткая, смиренная, богобоязненная, кроткого, молчаливого духа. Помните, да? Это она должна делать. Если она этого не будет делать, будет молиться о муже, чтобы он уверовал, а сама будет ругаться и попрекать, ну, сами понимаете, какой результат будет. Теперь о мужьях читаем. Также и вы, мужья, обращайтесь, обратите внимание, я даже добавлю, сначала, прежде всего, обращайтесь благоразумно с женами, то есть как благоразумно? Разумно и на благо, чтобы результат был хороший, а не склока, дрязга, спор и вражда. Дальше написано, как с немощнейшим сосудом. То есть будьте очень аккуратны, будьте очень такими ответственными, да, что каждая мелочь может оказаться роковой в разрушении отношений. Оказывая им честь, а кто-то скажет, а если они недостойны этой чести, а если вообще они просят, чтобы им хорошенько всыпать, да? А я говорю, смотрите, здесь об этом не пишется. Вы обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Оказывая им честь, я добавляю, невзирая ни на что. Потому что честь нам оказывает Бог, невзирая ни на что. Дальше. Как сонаследницам благодатной жизни. Теперь слушайте. Дабы не было вам препятствий в молитвах. Так вот, обратите внимание. Вы обращаетесь, это прелюдия, благоразумно с женами. А если не так, то есть будете неблагоразумны, рот будете раскрывать, шуметь будете, оскорблять, обзывать, даже, я уже говорю, колотить еще начнете, да? То, чтобы вы знали, если вы верующие, ваши молитвы имеют препятствия. Ну, здесь мягко сказано, там, когда мы с вами читали молитвы того человека «Мерзость», ну, там, как говорится, без лишних комментариев, понятно, да? А вот здесь вроде так, знаете, мягенько написано. «Дабы не было вам препятствий в молитвах». Ну, знаете, вроде не мерзость, да, а препятствие. А что такое препятствие? Ну, результат тот же самый, по сути, другими словами, но суть та же самая. Что такое препятствие в молитвах? О чем бы вы ни попросили, а вам не будет дано. Не будет принимать Бог участие в вашей жизни, не будет отвечать на молитвы. Ваши молитвы будут до потолка или до ваших собственных ушей, если вы вслух будете молиться. И все. Обратите внимание, написано о чем. Все будет зависеть от того, как вы будете обращаться с женами. Ну, выше я вам сказал, от вас, жены, будет зависеть состояние ваших мужей, будет зависеть от того, с каким духом вы, жены, будете с ним разговаривать. У нас же зачастую, как говорят, наши жены пушки заряженные, а наши мужья заряженные ружья. А мы и мужья, и жены молятся. А результат, как вы знаете, пальба, стрельба, раненые и убиенные. Только нельзя сказать невинно убиенные, винно убиенные. Так вот, вы обращайтесь благоразумно. Я должен сказать, вот мы должны сначала молиться, как вот достичь состояния благоразумия в отношениях. И мы должны молиться, с Богом общаться, читать, размышлять, наблюдать, да, пока нам Бог не откроет, чтобы мы знали, как вот этого состояния достичь. А когда мы уже будем вот такими, и вот будем мы молиться, но будем вести себя благоразумно, то Бог благословит наших жен, а в случае с женами, я уже так говорю от имени жен, наших мужей, через наше благоразумное поведение друг с другом. Потому что Дух Божий, он действует через свои орудия. Может и непосредственно действовать, но это человек должен уметь слышать и отличать этот голос от другого голоса. А зачастую человек не слышит и не понимает, и как я уже говорил, что даже верующий человек не знает, что такое Дух Святой. Вот он спорит, да, личность не личность, Бог не Бог, да, а вот как он говорит, как обличает, как слышать, как отличить, что является препятствием, помехой, да, об этом даже нету разговора в церкви. Так вот, если ты будешь благоразумно обращаться, то о чем ты помолишься, Бог будет слышать, вот в данном случае молитва будет и иметь силу, будет двигать рукой Божьей. Ну, поймите, это не рука делает, как говорится, пасы какие-то на голове жены, да, это Дух Святой, ну, мы образно как бы говорим, рукой вроде делает все, мы говорим, рука Божья тоже делает, и мысли дает там, ну, сами понимаете, да, не рука. Это именно этим занимается. Так вот, я говорю, что сила молитвы, если ты поступаешь благоразумно с мужем или с женой, с сестрой или братом, с детьми, с родителями, в церкви с сестрой или братом, да, если благоразумно себя ведешь и молишься, то нет препятствий, есть стопроцентная слышимость Богом этой молитвы, и есть стопроцентная ответная реакция Бога в помощь нам в наших там взаимоотношениях с кем-то. Если мы не обращаемся благоразумно, то есть, другими словами, грубим, мы же те же нечестивые, наша молитва мерзость, и у нас препятствие, то есть, другими словами, канал связи с Богом полностью перерезан. Я так образно говорю, Бог – это как мать, а мы внутри этой матери пуповиной связаны, да. Вот считайте, что перерезается пуповина. Теперь дальше читаем. Наконец, прежде всего, это я уже добавляю, да, наконец, как бы, прежде всего, прежде чем молиться, тоже я это добавляю, будьте все единомысленны. То есть старайтесь быть единомысленными, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Обратите внимание, это все то, что является противоположностью нашей греховной натуре. Мы заявляем, что грех не победим. Слушайте внимательно. Без молитвы хотя бы внимательно прослушайте, да? Я имею в виду тех, которые говорят, грех не победим. Будьте вы. Наконец, будьте вы все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбные, смиренно мудрые. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Обратите внимание, что такое благословляйте. Не воздавайте, а благословляйте. Ответьте словом с благим, хорошим, мирным настроением. Не имеется в виду слово «благословляйте», вот так и говорите «я благословляю тебя». Не надо так говорить. благословляйте, отвечайте так, как будто бы это зло не в ваш адрес было проявлено. Разговаривайте с ним, как будто бы это ваш самый близкий, самый дорогой человек. И когда ему будет плохо, первыми протяните ему руку. Вот это и есть благословение. Значит, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Обратите внимание, для чего мы крестились, зачем мы пришли в христианскую церковь. Благословляйте, то есть не злом реагируйте на зло, а добром, благом реагируйте на зло, которое проявляется к вам. Зная, что вы к этому призваны, что вот эта цель поставлена Христом перед нами. Дальше написано. Чтобы наследовать благословение. Вы слышите? Хочешь получить благословение? Хочешь стать таким наследником? Да, хочу. Так слушайте. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Не поддавайтесь провокации зла. Пресеките, распните это зло и не станьте слепыми орудиями этого злопобуждения. И вы наследуете благословение. Обратите внимание, благословение, о котором мы говорим, Господи, ты меня благослови миром, любовью, взаимопониманием, чтобы мне не было раздражительности, чтобы я был спокойный, чтобы меня никто не заводил, нервы мне никто не трепал, и я не ходил психованным. Вы видите, да? Мы молимся, дай мне вот это, благослови меня вот этим, при этом позволяем ругаться себе. Позволяем гневаться, носить обиды, оскорблять словами, настраивать кого-то против этого человека, а потом говорим, ты знаешь, я вот молился, а грех никуда не делся, все-таки грех не победим. Ну, это, я говорю, вы же совсем не по рецепту Божьему делали. Заметьте, благословляйте. Не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство. Заметьте, благословляйте, относитесь. Вот как мы с вами сейчас тоже проходим тему «Да приди царствие твое», да? Любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Помните, да? Здесь та же самая мысль. Заметьте, благословляйте, зная, что вы к тому и призваны. То есть сейте благословение, слушайте свой разум и Дух Святой, который через разум к вам взывает. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Так вот, благословляйте, подчиняясь здравому рассудку, Духу Святому, зная, что вы к этому призваны, в этом цель моего христианства. Дальше написано, чтобы наследовать благословение. Вот наследовать – это жатва, а благословлять – это посев. Что посеешь, то и пожнешь. А кто-то скажет, ну так ты же не молишься вначале. А если я уже, как говорится, вот в этом состоянии, меня это не заводит, меня это не раздражает, я отношусь спокойно к своему противнику, я не воздаю злом за зло, ругательством за ругательство. Я к нему отношусь так, как меня постоянно перед этим Дух Святой учил. Теперь это стало уже чувство навыком, приученным к развлечению добра и зла. Это стало естеством. Это уже, можно сказать, на автомате происходит. Ну, ты же не помолился. Ну да, я словами не помолился, чтобы быть на проводе. Я просто уже все время на проводе. Так вот, смотрите. Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Теперь смотрите, кто любит жизнь, имеется в виду счастливую и благословенную, спокойную и мирную, и хочет видеть добрые дни, чтобы никто вас не ругал, никто вас не матерными словами не обзывал, никто вас не бил, никто с вами не враждовал. Кто любит жизнь счастливую и хочет видеть добрые дни, тот, опять я добавляю слово, сначала удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных речей. Обратите внимание, посев, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Посев, уклоняйся от зла, чтобы никак не ответить, не отреагировать на него. Делай добро, невзирая на то, что тебя, как говорится, луком, сука, стрелами ранят. Дальше слушайте. Ищи мира при нападках врагов на тебя и стремись к нему, к миру. Это посев. Что посеет, человек, то и пожнет. И тогда ты любишь жизнь, хочешь видеть добрые дни, вот это ты и получишь. То есть ты хочешь избавиться от раздражительности. Так вот, когда раздражительность на тебя наезжает, бери, пресекай ее, не поддавайся ей, да? Пресекай, распинай ее. И до тех пор, пока не успокоишься, вообще не вступай в разговор. Умертви, посади ее на голодный паек, чтобы она, как говорится, исхудала и померла. Вы видите, да? Если мы просим: Боже, благослови меня, благослови вот того человека, то надо бодрствовать, надо трезвиться, надо слышать голос Божий, надо в процессе разговора видеть каждое свое внутреннее побуждение, замечать, вовремя пресекать, останавливать себя и не поддаваться на провокацию зла. И через время вот эта плоть, которую мы не кормим, которую не потакаем, которую не поливаем, которую не лелеем, она начинает как в засуху урожай на корню погибать. Об этом будем еще читать дальше. И вы поймете, что я здесь ничего не выдумываю, я говорю так, как написано. А теперь дальше написано, смотрите, 12 стих. Почему так надо делать? Потому что очи Господа обращены к праведным. Вот смотрите. Будьте единомысленны, это имеется в виду праведные. Сострадательные – это праведные. Братолюбивые – это праведные. Я больше не буду повторять. Вы поняли, все эти качества, они свойственны праведным. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством – это праведность. Благословляйте, а не проклинайте – это праведность. Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей – это праведность. Уклоняйся от зла и делай добро, невзирая на зло – это праведность. Этим слушайте. Вот если мы это делаем, то потому что очи… Зачем это надо делать? Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Обратите внимание. Вот эти люди праведные, если, да? Вот они делают вот то, о чем мы сейчас с вами читали, то молитва этого человека обладает, или молитвы этих человеков, людей, обладают действительно огромной силой, и они движут рукой Божьей, которая благословляет вот этих праведных людей. Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне, обратите внимание, против делающих зло. Какое зло? Ну, кто-то говорит, курит, пьет, выбросит из головы. Это вообще такие грехи, о которых бы и говорить стыдно было, да? Делает зло, воздает злом за зло. Сплетни отвечают на сплетню. Неединомысленный спорит, доказывает, припирается. Нет сострадания. Кто-то упал, он с ухмылкой улыбается там или там насмехается, да? Нет сострадания, нет дружелюбия, нет смиренномудрия. Все время любим выступать, любим попрекать, любим угрожать, любим насиловать. Вот это зло называется. Лицо Господне против делающих зло, слушайте, чтобы истребить их с земли. Вы слышите? Если я потакаю своей греховной плоти, ничего с нею не делаю, молюсь о святости своей, молюсь о благословении кого-то там через меня, да, но сам потакаю своим эгоистичным плотским похотям, гордым, да, сам нахожу, иду на поводу у них, я говорю, не надо ждать, что посеяв редьку, вы пожнете ананасы. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Есть тоже такой текст в Ветхом Завете. И мы должны это усвоить. Если человек обуздывает свою плотскую страсть, распинает свой грех, похоть, гордыню, он праведный. Очи Господа обращены к нему, уши его к молитве их, я уже так добавлю, чтобы не пропустить ни слова и чтобы, как говорится, сделать тютелька в тютельку, как человек просит. Потому что он выполняет мою миссию на земле, как бы Бог говорит. Вот у этих людей молитва обладает огромной силой. Они освящаются. Вы видите, да? Ведь я вам говорю, самое большое чудо, самая большая сила – это сила, способная изменить греховного человека в праведного или святого. Вот эти люди становятся святыми, потому что они берут крест на себя, несут его. При обличении Господнем они признают грех, не оправдываются, не выкручиваются. Ищут у Бога ответ, как победить, и молятся об этом. Получают ответ и делают это. И заметьте, они молятся, ихняя молитва обладает силой, и эту силу придают, обратите внимание, поступки этого человека или этих людей. Ты делай, просишь благослови посадить картошку, бери, сади. И проси благословения, Бог подскажет, что садить, как садить, там, расстояние какое там, да, почва какая должна быть, чем удобрить, Бог будет подсказывать, но ты бери, делай все вещи в труде. Вот когда человек что-то делает, у него сразу включается вот эта программа, будем так говорить, ну, как в Windows, да, обновляется знание. Если человек этим не занимается, я еще раз повторюсь, если он еще заявляет, что это вообще невозможно, и бороться не надо, и Царство Божие типа усилием не берется, да, и не надо, как мне один сказал, ты неправильно читаешь, там в переводе, кажется, он сказал, с румынского, там наоборот имеется в виду, что Царство Божие восхищается людьми, которые верят, а те, кто усилия прилагают, они наоборот лишаются его. Я говорю, вы еще какой-нибудь цыганский перевод найдите. Не морочьте голову, вся Библия об одном и том же пишет. Так вот, человек, который не занимается этим, который сеет свою плоть, который потакает, не обуздывает, не бодрствует и не трезвится, и не распинает свою плоть со страстями и похотями, это человек неправедный, это человек, делающий зло. И слушайте, лицо Господне против. Помните, Исаия 1 глава, когда вы простираете руки свои ко мне, я отворачиваю лицо мое. Когда вы умножаете моления ваши, я закрываю уши. Ваши руки полны крови. Помните, да? Пойдите, очиститесь, омойтесь, а тогда приходите, молитесь и будем разговаривать. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Внимательно. Если еще будете переслушивать, внимательно переслушайте. Обратите внимание на каждое слово. Почему я так говорю, почему я так объясняю. И вы поймете. Да, молитва наша имеет огромную силу. При условии, что мы делаем то, что нам Бог говорит. Да, молитва дополняется силой наших действий, наших поступков, которые должны быть в унисон с тем, что нам Бог предлагает или говорит, что мы должны делать. Если мы не делаем этого, а к этому скатилось нынешнее современное христианство, то я вам должен сказать, наша молитва – это просто мерзость. О какой-то силе, о каком-то движении руки Божьей, как говорится, по словам нашей молитвы, лучше даже не заикаться. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.